Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость писатель, историк Елена Сьянова. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня тема ее лекции — это Великая французская буржуазная революция, террор, красный против белых. Елена, прошу.
Я попробую все-таки начать, поскольку время есть, но с небольшого такого вступления. Все-таки есть история, и есть вульгарная история. Она, наверное, даже более сжатая, более такая яркая, интересная, но вот не хочу идти по этому пути. Потому что в случае с красным или якобинским террором, так же, как и с белым, белый, ну, это как бы роялистский террор, ну, сторонников короля, все сводится в основном к периоду конца 1793 и 1794 году, когда террор был объявлен государственной политикой. При этом ни контекста, ни предыстории, даже сам термин террор не объясняется в контексте 18 века. Просто цитирует Робеспьера: террор есть быстрое правосудие. Хорошо звучит, да? И кратчайший путь к добродетели. Причем вот это последнее вообще ему пристегивают от другого автора. Вот я с таким толкованием встречаюсь в тех многочисленных роликах, которых полно на Ютубе в отношении якобинского террора.
То есть Робеспьер второй части вот не говорил?
Такого он, о добродетели он говорил другие слова, и звучит совершенно другой контекст и подтекст.
То есть как Ленин был немецким шпионом за деньги.
Да, и просто я походила по интернету, все посмотрела и поняла, что, ну, вульгарная история, правит бал. Вот сам этот период, 93-94 год, ну, там где-то побольше года, он не особо даже интересен. Потому что ведь что произошло? Сторонники Робеспьера считали себя государственной властью. И они просто чистили вокруг себя и правых, и левых. Это была борьба за власть, а уже не за революцию. Революция была в тупике. Буржуазная революция достигла тех результатов, на которые она посягала. Она могла бы продолжаться, если бы пошла по пути бешеных. Вот такой термин был в отношении первых французских социалистов. И вот отношение к ним, даже вы видите, вот, на самом этом термине, степень непонимания, степень их преждевременности. Тогда это была бы, тогда революция продолжалась, но это была бы уже социалистическая революция. А та революция, которую делали якобинцы, она была буржуазная, и она подошла к своему логическому завершению. Из этого политического тупика Франция вышла, ну, мы знаем, через диктатуру, восстановление монархии и прочее. Тут уж ничего не поделаешь, всему свое время. Она и так опередила свое время на много веков вперед. Она столько дала миру, что спасибо ей за это. Поэтому я все-таки расскажу о теории, о терроре с точки зрения истории, как науки. Для этого вот напомню, есть такой популярный термин. Ну, не популярный, ну, никто толком не понимает, что это такое, но цитирует. «Дети Сатурна», я это называю. Вот этот, эти слова впервые, вот это высказывание, вернее, «революция, как бог Сатурн пожирает собственных детей», оно впервые прозвучало из уст председателя национального конвента Пьера Верньё. Был лучший оратор партии жерандистов, правой партии. Ой, кстати, знаете, ему принадлежит еще одно высказывание, мне очень нравится. Он так сказал: «Великие люди кажутся таковыми, потому что мы стоим перед ними на коленях». Так, к сведениям некоторых. Именно якобинцы ввели в международный оборот термин «террор». Но террор в понимании людей 18 века это не подписал, арестовал, расстрелял там или повесил голову, отсек. Нет, это устрашение врагов революции, причем разными способами. А до революции появился еще один интересный термин – террор слов. Ведь век просвещения – довольно жесткий век. Перед революцией очень многие писатели, философы, памфлетисты жестко описывали современную им картину мира. При этом рисовали, конечно, прекрасные варианты будущего, на которое должен претендовать свободный, равный в правах человек. Но тогда они не описывали тех способов и методов, которыми этому человеку достойному предстоит бороться за это будущее. Они всего-навсего очень жестко критиковали современную им реальность. Было очень много так называемой обличительной литературы, как целого жанра. Авторы совершенно не стеснялись выражения. Громили репутации, запугивали своих реальных и мнимых врагов. Вообще это было время оскорблений и угроз, время страшных слов. Поэтому переход от слов к делу на французской почве к началу революции, он уже несколько созрел в умах людей. Я, кстати, напомню, что 90% французов того времени были грамотны. В городах, конечно. Эти вот простолюдины, третье сословие, плотники, столяры, торговцы, лавочники, они жили-то довольно неплохо. Голодало крестьянство. А в городах, пока не начались перебои с поставками, люди жили очень прилично. У них было то, что называется свободным временем, которое они посвящали чтению, театру, дискуссиям. И вот именно эти люди составили основу будущих событий. Люди, у которых уже был развит интеллект и способность анализировать происходящее. А толчком вот к такому переходу от слов к делу, от страшных слов к делу, ведь стали-то от них не декреты, не призывы, а чисто внешние обстоятельства. Контрреволюционные заговоры, громкие предательства внутри страны. Кстати, первый акт народного террора, именно как устрашение, это поход женщин на Версаль. В ответ, конечно, был королевский террор, но об этом попозже. А формулу революционного террора вывел Марат. Она очень короткая. Свободу нужно насаждать силой. И дальше он выводит еще такую формулировку: деспотизм свободы против деспотизма королей. Насколько это было сказано кратко, четко и фактически навсегда, что, вы знаете, я с этой формулировкой встретилась, когда занималась биографией Эрнеста Гевары. Вот когда он отправился в Боливию, встретился там с боливийскими активистами, они были, конечно, слабые, неорганизованные, но были. Были люди, которые, в общем, хотели революции в Боливии. Вот он привел вот это высказывание Марата со ссылкой на автора, но заменив, конечно, слово «королей». Он сказал, что деспотизм свободы должен быть против деспотизма, имеет право на существование против деспотизма диктатуры. Да, и еще одно предупреждение, вот я вспомнила сейчас, тоже предупреждение Марата всем революционерам, которые тоже повторил Че Гевара тогда. Страшитесь реакции. Это Марат пишет, я цитирую. Повторяю вам, враги не пощадят вас, если судьба повернется к ним лицом. Просто это предупреждение некоторым ретивым революционерам, которые, ну, просто в силу личных качеств могут в какие-то моменты проявлять слабость. Эти формулы потом многократно повторят и Робеспьер, и Д'Антон, они станут основой действий Комитета общественного спасения и действий Революционного трибунала. Но это будет немного позже.
Комитет общественного спасения – это, по сути, что, Елена?
Это орган коллективной диктатуры, коллективной якобинской диктатуры. Вот тогда, когда якобинцы объявили террор как государственную политику, а государственной политикой, они не совсем создали, но немного раньше был создан, они активизировали, ужесточили эту работу этого комитета как органа государственной диктатуры. Конечно, встает вопрос, понимали ли эти люди в азбуке революции, что путь от их слов к делу будет таким коротким, как путь от зала трибунала до гильотины. Вот я думаю, что понимали. Во всяком случае, те, кто остались в истории вождями, террористами. Поэтому я все-таки думаю рассказать вот об этих детях Сатурна, которые стали жертвами, ну не Сатурна, а трехцветного, я бы сказала, террора. И белого, и красного, и синего. Разделив их на несколько групп. Вот я думаю, что первая группа – это жертвы стихийного народного гнева, жертвы вековой ненависти. Второе – это казненные по приговорам, по конкретным обвинениям. Самое, кстати, как ни странно, но далеко не самая малочисленная категория. Третье, я думаю, это жертвы борьбы за власть. А четвертое – это жертва непосредственно не террора, а террористов. Вот к первой группе относится такой судьба такого человека, как Жозеф Франсуа Фулон. Считается, что он был самой первой жертвой революции, стихийной ненависти и прочее. Да, действительно, так и было. После штурма Бастилии ему припомнили много чего. Он наговорил, когда считал себя еще относительно, так сказать, безопасности. И особенно парижане ему припомнили вот такую фразу. Он сказал, что они там толкуют о голоде. Если народ голодает, то пусть обратят внимание на сено. Я бы заставил французов есть сено. Мои лошади его прекрасно кушают.
Да, то есть запоминается такое.
И с ним толпа расправилась. Я опускаю подробности, потому что их потом много чего там преувеличили и прочее, но тогда еще парта не совсем вышел, с ним жестоко обошлись. Да, его повесили, в рот ему напихали сено, голову отрубили, на пике ее возили по Парижу. Вы знаете, это в конце концов напоминание вот тем, кто предлагает или людям сено жрать, или, знаете, как на этом, на броненосце Потемкине, да? Предлагали матросам червивое мясо. Нет, люди это не глотают. Ну, тогда, конечно, часть современников возмущалась вот этим безобразием в отношении Фулона, брезгливо морщилась. Но кто задался вопросом, так ли невиновен был этот Фулон, и так ли уж стихийно жесток был народ? В частности, тогда еще, в 89-м году, такой вопрос занял такой законник, педант, депутат по имени, никому неизвестный, по имени Максимилиан Робеспьер. Вот это был его первый шаг к подлинной революции. Вот он пишет брату Варас, это я сейчас тоже процитирую, «Вчера Фулон казнен по приговору народа». Это 89-й год. Это педант в ударенном паричке, законник, адвокат от мозга до мозга костей. Тем не менее, вот так он понял ситуацию.
Елена, у меня вот к вам какой вопрос. А насколько велик был градус ненависти вот этой народной? Действительно, власть, король, королева и все остальные народ достали.
А я вам отвечу на это словами Марка Твена. Я думаю, все помнят такого писателя. Цитата очень длинная, но я частично ее помню. Вот он говорил так. Нужно понимать, что было два. Марк Твен, я почти его цитирую, поскольку я не с бумажки читаю, ну, немножко что-то могу. Но я слова эти хорошо помню. Нужно помнить, что было два царства террора. Во время одного убийства совершались в горячке. В горячке, в суматохе страстей. Во время другого они совершались хладнокровно, обдуманно. Одно длилось несколько месяцев, а другое – тысячу лет. Одно стоило жизни десятку тысяч человек, а другое – сотни миллионов. Но, пишет он, нас ужасает именно первое, первый быстрый, мгновенный террор. Именно перед ним мы бледнеем и его осуждаем. А между тем задумайтесь, вот что такое вот это мгновенное, что такое эта мгновенная смерть под топором в сравнении с медленным умиранием от голода, холода, жестокости. Ну, цитата великолепная, вот ее стоит, конечно, или процитировать, или перечитать еще раз. Вот представьте себе вот это тысячелетнее умирание от голода, холода, жестокости, несправедливости. Какое же количество ненависти накопилось в людях. И как, понимая все это, жестко держала свой народ власть. Потому что после похода женщин на Версаль, да, они сильно напугали короля, да, они сильно напугали королеву, да, они заставили их вернуться в Париж. Но военное положение, аресты, расстрелы, репрессии со стороны короля превосходили, я бы сказала, по напряжению народную акцию, наверное, в сотни раз. Еще один пример. Очень его любят приводить сторонники псевдогуманности, это расправа над принцессой Ламбаль. Была такая дама, о ней тоже достаточно много уже было всего написано и снято. Она была лучшей подругой Марии Антуанетты. Но о ней много ходило плохих слухов до революции. И вот когда королевская семья пыталась бежать из Парижа, чтобы возглавить интервенцию, принцесса Ламбаль тоже бежала с ними. Потом народ короля узнал и вернул, и Ламбаль тоже вернулась. И то, что она вернулась, подается за великолепную, за великую преданность королеве, за самые лучшие человеческие качества. Вернулась она, потому что короля и королеву поместили в замок Тампль, и у них не было больше связей. А в ее руках, поскольку она оставалась относительно на свободе, в ее руках были все нити заговора. Все связи с интервентами, с роялистами, потому что королевская семья тогда еще надеялась расплатиться кусками французской территории за собственную свободу. Ну вот поскольку добраться до самой королевы тогда было невозможно, то весь вот гнев парижан, он обрушился вот на эту самую ее подругу, принцессу Ламбаль. Был, конечно, короткий суд, потом ее освободили, как это называлось, то есть мы убрали тюремную охрану. Это тогда означало отдать в руки короля, в руки толпы народа. Что произошло дальше? Опять же, вульгарная история описывает невероятной жестокости. Ее там, о господи, грудь отрезали, зубы вырвали, кишки вымотали, оттуда на кулак намотали. Ну, нет, это я не преувеличиваю. Буквально вот так вот описано все это в мемуарах якобы. Насадили ее голову на пику, принесли к Тамплю и сунули в нос Марии Антуанетте. Вот, скорее всего, этого всего не было. То, что ее убили, да. Голову отрубили, насадили на пику, да. Но все остальное – это преувеличение. К тому времени народ уже несколько выпустил пар. Хотя, вы знаете, конечно, в толпе находятся ненормальные люди, извращенцы, которые, пользуются вот такими ситуациями, могут себе позволить подобное безобразие. Ну, это уже те издержки, которых никуда от них деваться. А еще, значит, все-таки, я повторю, что 92-й год, вот тогда уже, ну, вот эти все жестокости, вряд ли они были нужны, потому что уже начинала действовать гильотина, вот буквально после всей этой ситуации с принцессой Ламбаль, власть уже решила больше такие вещи не допускать. Заработала гильотина, головы отсекали в корзины, они падали, а потом их или хоронили, или выдавали родственникам. То есть вот эта практика ношения голов на пиках, она была присущена власти. А ко второй группе, я просто немного побыстрее, чтобы успеть. Ко второй группе, то есть казненных после суда по конкретным обвинениям. Вот тоже пару примеров приведу. Первый пример, конечно, король Людовик XVI. Казнили его в самом начале 93-го года. Тогда уже таких слов, как король, монарх, Людовик, уже даже не произносили. Опять же, замечательный Марат, как назвал его гражданин Капец, так вот так все и стали называть. И именно как гражданина Капета, он именно как гражданин Капета, он и предстал перед судом, ему были предъявлены конкретные обвинения, подкрепленные абсолютно конкретными доказательствами, государственные изменения, руководство заговором с целью иностранной интервенции, в подкупе умеренных депутатов. Он все это отрицал. Ему показывали его же подпись под письмом австриякам, австрийскому герцогу. Он говорил, нет, я этого не писал, я подпись не ставил. В общем, он делал себя спокойно, но, в принципе, конечно, крутился, как угорь на сковородке. Протоколы этого суда сохранились, они все есть, они, их можно читать, они открыты, потому что процесс уже тогда был официальным и открытым. Кстати, вот именно таким видел суд над Романовыми и Ленин. Ну и приговор, конечно, королю был обвинительным, он был гильотинирован. Такой же процесс был проведен потом над королевой. У нее было гораздо больше всевозможных прегрешений перед собственной страной. Она была, по сути, обвинена, конечно, в том же самом, что и король. Госизмена. А госизмена – это гильотина. Такой был тогда закон. Причем, знаете, сейчас, наверное, перерыв у нас, да?
Да, 50 секунд, Лен.
50 секунд. Ну, хорошо, я просто еще пройдусь немножко вот по этим нескольким группам, потом перейду. Да, кстати, нам сказали, что не смогут поставить нам песню, потому что авторские права. Очень жаль.
Ну, но что ж, наверное, будет... Лен...
Леонид, вы, наверное, сможете тогда просто...
Я постараюсь ее просто поставить и при этом обязательно сослаться на то, что про эту песню рассказали мне вы.
А, ну, я сама была рада про эту певицу.
Вот. Лен, спасибо. Значит, на радиостанции «Говорит Москва» сейчас будут новости, а после новостей Елена Сьянова продолжит свой рассказ. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – писатель-историк Елена Сьянова, и она рассказывает нам о Великой Французской буржуазной революции. Елена, пожалуйста, продолжайте.
А вы хотели сказать о песне.
А, песня. Я вчера ставил эту исполнительницу, и там вот песня, которую рекомендовала Елена, там есть такие слова. «Король забыл про народ, но мы напомним ему». И очень хорошо подобран видеоряд, когда женщины идут на Версаль. И вот именно очень хорошие лица подобраны, и видно, что ой, недоброжелательны они по отношению что к королю, что к королеве.
Да, по поводу королевы сейчас добавлю. А клип этот называется «Поход женщины на Версаль». Та же самая певица, что вы вчера ставили.
Да.
Очень советую, знаете, прям как вот такой приятный, прохладный душ испытаете, когда послушаете и посмотрите этот клип.
И там очень здорово, Лен, спасибо вам еще раз за рекомендацию, очень здорово то, как подобран видеоряд под ее песни.
Да, вообще кто-то грамотно работает с этой песней, да. Хотя, видимо, она самодеятельный автор. По поводу королевы, кстати, хочу добавить. Вот ненавидели ее, лютой ненависти. Но никто же ее камнями-то не добивал, ни морально, ни физически. Вот во время этого процесса был такой журналист Эбер. Ну, хорошо говорил, конечно, все правильно. И, в общем-то, человек был... Ну, достойные были у него там качества. Но вот он из тех, что называют желтой прессой, желтый журналист. У него газета была «Папаша Дюшен». Ну, это тоже, кто особенно французский знает, ну, почитать можно. Даже сейчас иногда краснеешь от того, что он там описывает. Так вот, он в качестве свидетеля на суде, поскольку он в Тампле с королевой какое-то время был при ней, там ее, ну, надзирателем таким за ней психологическим, его представили, он королеву обвинил в инцесте. Это было так грязно. Ну, якобы, почему она спала со своим сыном маленьким, Луи, в одной кровати. Ну, холодно было, поэтому спали они в одной кровати. Он, в общем, вот что значит желтая. Вот найдет обязательно гадость.
Лен, а почему желтая?
Никто в зале это не поддержал, напротив, был такой взрыв возмущения.
А вы помните, Лен, извините, как одного государственного деятеля обвиняли в изнасиловании 300 школьниц?
Да.
Теперь-то помню. Это уже понятно, уже доказали, что это фальшивка и так далее, и так далее. Но она всплывает с завидной постоянностью.
Да. А тут вот не сочувствую я королеве, но ну, не должны эти все желтые шоу, они пусть они остаются на том месте, где им положено. А это было первое желтое шоу, вот, мне кажется, во время революции устроил его Эбер во время суда над королевой. Ладно, пойдем дальше. Значит, второй пример обвиненных по закону. Помните такого химика, наверное, Антуана Лавуазье?
Да, конечно.
Химик, физик, естествоиспытатель. Действительно великий ученый, но он был казнен в 1994 году. Но это мы сейчас знаем, что он гениальный химик. Тогда что о нем знали? Ну да, ученый, да, академик, естествоиспытатель. Но при этом он занимался коммерцией. Он входил в генеральный откуп. Это был такой совет финансистов самых крупных, члены которого имели право брать налоги, вне зависимости королевских сборщиков. То есть богатые были люди. Этот генеральный откуп, он был ликвидирован во время революции, но его члену было предъявлено обвинение. Очень серьезное, в спекуляции, там, в утаивании средств. И вот по этим обвинениям Лавуазье пошел под суд, а затем на гильотину, потому что это считалось тоже госизменой. Я, кстати, видела копию вот этого документа, где стоит список откупщиков, которые должны быть гильотинированы. Вы знаете, Леонид, там одна фамилия вычеркнута. Чья там фамилия вычеркнута? Но я себя поймала на том, что, ой, лучше бы Лавуазье вычеркнули. Все-таки он был гениальный человек. Ну, что говорить, да. Действительно очень жаль, но увы. Тем не менее, да, третья группа, я вот их так назвала, жертвы борьбы за власть, ну, жертвы политических разборок, давайте скажем так. И два самых ярких примера – это Пьер Бриссо и Жорж Д'Антон. По поводу Бриссо, он был лидером, признанным лидером партии жарандистов. Он, кстати... Вот как у французских революционеров много всего поворовали. Вот есть такая формулировка: собственность – это кража. Якобы она принадлежит Прудону. Нет, на самом деле это памфлет Пьера Бриссо. Собственность как кража. Так вот, настолько он был головой этой партии, при том, что там были талантливейшие люди, что когда Марат назвал эту партию барсатинцами, то так оно к ним и приклеилось. Их жирондистами уже не называли. Был такой термин «барсатинцы» и «барсатировать», то есть интриговать. Ну, очень грубо, но можно сказать, что жирондисты пошли на гильотину списком, вот так же, как и откупщики. Хотя часть из них оставалась в тюрьмах, сумела выжить, но это в основном такие более рядовые члены. Опять же, грубо говоря, якобинцы боролись за углубление революции, которая, по их мнению, вот просто еще не дала народу тех благ, которые народ был достоин, за которые он боролся. А брисатинцы, ну, они считали, что революция должна закончиться. И всеми способами они тормозили процесс. И, в частности, из-за этого инициировали войну. Ну, их судили. Обвинения, конечно, были очень конкретными, но вот не в отношении того же Бриссо. Вот как хотите, у него были свои убеждения, свои представления о будущем республики, свое отношение к народу. Он имел на это право. Он просто стал тормозом. Но, повторяю, статьи и обвинения были конкретны. И он пошел именно по ним. Хотя мог бы по этим статьям быть заключен в тюрьму, а не подвергнуться гильотинированию. Ну, в общем-то, просто в борьбе за власть партия Бриссо проиграла. И прежде всего из-за собственных ошибок. Так что что есть, то есть. Главная, конечно, ошибка – это был отказ от принятия закона о максимуме. Это, ну, нужно было ограничивать цены. Вот многие правители вот на этом просто горят, потому что, ну, пора остановиться, рост цен невозможно, люди вот не глотают они уже эти цены, нет. Все равно все идет в угоду коммерции. Вот так и произошло. Потом все-таки закон о максимуме ввели, но уже поздно, конечно, было. Уже шла война, и экономическое положение поправить было невозможно. Ну, потом они делали ставку на генерала Дю Мурье, был такой талантливый генерал, который в какой-то момент так сильно испугался, что стал конкретным государственным изменником. Ну, главной, конечно, роковой их ошибкой в тактике борьбы с якобинцами – это инициировать суд над Маратом. Вот тут они просто глупость сделали. Во-первых, они лишили всех депутатов и самих себя таким образом депутатской неприкосновенности и вызвали такой при этом взрыв негодования в Париже, что когда, в общем, вот его, естественно, оправдали.
А Париж был его вотчиной, то есть там была основная масса сторонников Марата?
Нет, не только. Это был, конечно, и даже и на юге были. Нет. Север Франции, это вот не вотчина, нет, конечно. Популярность была громадной.
А, то есть
только
у него...
на юге было сложно, в Жеронде. Там крестьянские бунты происходили. А вообще популярность была на всю Францию, если не сказать на всю Европу.
Угу.
Вот. И, конечно, его оправдали. Кстати, его, вот тоже еще один пример. Да, он его, так сказать, он пришел на суд сам, потому что арестовать его никто не собирался, но он сам явился на суд. Ему были предъявлены конкретные обвинения. По всем пунктам он был оправдан, это можно читать. По всем законам юриспруденции. Ну что тут, ну вот куда тут вот от этого денешься? Потому что все его высказывания, якобы кровожадные, они были даны на суде в контексте. И там был правильный смысл, был виден того, что он говорит. Это не было надергано, и никто это тогда не хотел перевирать. Просто все было дано, все, что он говорил, и в каком контексте. И вот после оправдания Марата, конечно, партия левых тут же потребовала, якобинцы тут же потребовала суда над брисатинцами. Пока просто, кстати, суда. Но это уже была политическая смерть брисатинцев, жирондистов. Ой, а потом совсем было. Вот как революция развивается-то. Совершенно непредсказуемо. Потом появилась Шарлотта Корде, что что она сделала, я думаю, понятно. Она, ну, после ее визита Марат умер, скажем так. И вот когда Вернее узнал, что она сделала, он в буквальном смысле схватился за голову и воскликнул: «Все, она нас погубила». И он был прав. После этого Париж опять был весь, стоял на дыбы, встал. И, в общем, жерандисты в этом вот народном негодовании, они могли бы еще посидеть в тюрьме, но Париж требовал физической расправы с ними, пусть по закону. Тем не менее, они пошли на гильотину. Окончили они по-разному. Кто-то сумел убежать, кто-то покончил с собой, вот как Брессо, например. Потом его, правда, ему отсекли голову, но он уже был трупом. Кто-то бежал, кого-то волки загрызли в лесу. Ну, в общем, кто-то попал в Каена на каторгу. Еще хуже. Вот представьте себе, как все эти люди, когда сидели в тюрьме, писали мемуары, как потом кто-то, кто выжил и был отправлен в Каену за то, что голосовал за смерть короля.
Это...
Они там тоже писали мемуары.
Елена, а поясните, Каена — это французская Гвиана, и да почему это было хуже место. Смертной казни?
Ну, это каторга, во-первых.
Нет.
Там испарение ядовитое, там дышать нечего. Ну, там болото, там климат невозможный совершенно для северян, тем более. И очень жесткие условия содержания, особенно в самом начале реставрации. Там их очень жестко держали.
Да, я...
И они писать могли.
Извините, если кто-то хочет полюбопытствовать, что это была за камера, что это была за каторга, посмотрите фильм Шефнера «Мотылек». Стив Маккуин и Дастин Хоффман. Там эта обстановка очень хорошо
показана. Да, хорошо передана, согласна. Ну, даже, может быть, изучить все было, конечно. Тем не менее, они могли писать. Но вы представьте, какой же сарказм, какую же желчь, какую ненависть они обрушили на тех людей, которых считали виновными вот в такой своей судьбе. Угу. Я повторяю, вот на этой желчи и ненависти потом почти два века строилось отношение к вождям революции. Ну, это уже я об этом как-то говорила.
Да, да, вы рассказывали и про историю Марат Карде. Это все было. Елена, у меня вот какой вопрос. Скажите,
а еще об Антоне я
пожалуйста,
потом расскажу.
Пожалуйста, когда
да?
вам...
Кратенько.
Конечно.
Кратенько. Об Антоне закончу с этой группой просто. Д'Антона я тоже отношу к жертвам политической борьбы. Потому что это будет честно. Ну... Рассказывать тут можно много, я приведу только один документ. Арест Д'Антона был произведен по докладу, вот послушайте, по докладу Сен-Жюста, это соратник Робеспьера такой был, красавчик, с одобрения конвента, все. Д'Антону было что предъявить. Он был замешан в спекуляциях. Он проворачивал темные коммерческие операции. У него были связи с эмигрантами, все это было. И все это можно было ему предъявить, но в борьбе за власть правосудие было скорым. И, в принципе, решение о его казни было принято еще до суда. Ну, вот это такая чистая, грязная политика. Чистая грязная политика, вот так скажем.
Да, слушаю. Елена, вопрос вот какой. Может быть, вы хотели об этом рассказать. Может быть, я опережаю время, но вы мне об этом тогда скажете. Вандея.
Целую передачу можно посвятить вообще положению крестьянства во Франции. Почему Вандея стала Жеронда, почему юг стал очагом контрреволюции? В двух словах трудно сказать, но там роялисты опирались на неграмотную, озлобленную, оголодавшую массу крестьян. При этом, принеся туда на большое расстояние от Парижа всю клевету о том, что в Париже происходит. Даже Шарлотта Корде, которая была... Она была в Канне, она была и у жерандистов, которые там прятались в Жеронде. она была и в самой Вандее. И когда она, пылая ненавистью, негодованием, появилась в Париже, она была совершенно потрясена, она сама об этом пишет. Она успела тоже чего-то там написать, пока в тюрьме была. Недолго, но одну ночь она писала. Она была потрясена. Тут никаких виселиц, никаких отрубленных голов, никаких потоков крови. Люди счастливы, люди улыбаются. Женщины ходят в чистых белых платьях. Понимаете, насколько вот это вот не было тогда интернета. Да не было ничего. Телеграфа не было, телефона не было. Вот все, что везли, всю клевету и всю ложь, вот и довезли. А крестьянам в их положении немного было надо. Но я повторяю, это отдельный вопрос, это серьезный вопрос, а почему французская революция не могла победить. Ленин об этом писал. Французские революционеры великие, они совершенно не учитывали крестьянство. Они не понимали, что это основная масса населения, решающая. Почему Ленин говорил о союзе рабочего класса с крестьянством? Как это важно, чтобы революция победила. Леонид, ну, честно говорю, вот кратко я об этом начну сейчас заикаться, потому что я не знаю, с какого конца это раскручивается. Но... это, наверное, отдельная тема.
Уровень жестокости, вот потому что уровень, я считал, запредельный.
Да, я вас понимаю прекрасно. Да, да, вот это, наверное, нужно отметить. Уровень жестокости роялистов по отношению к восставшим крестьянам, пока они не переметнулись, так сказать, на сторону, был колоссальный. Вообще ко всем со всеми недовольными там в Вандее расправлялись не так, как в Париже. Какой там суд, какой трибунал? Убивали на месте. И вот если говорить о белом терроре, а это действительно отдельный вопрос, то жертвы вот этого чисто белого роялистского террора в Вандее, они превосходят все эти отрубленные, повешенные, и все жертвы в Париже и на севере Франции. Потому что там выжигали деревнями, там загоняли церковь, изгли церковь. Это тогда-то, в 18 веке, я когда такие прецеденты узнала, я совершенно была потрясена. В церквях люди прятались. А вот это все роялистское охотье, это просто отморозки были, как вы сейчас сказали. Они просто жгли церкви. А там по несколько деревень могло прятаться. Вот вам уровни жестокости.
Власть в Париже, она подавила Вандею?
Нет.
Не удалось, да?
Нет, конечно, нет. Нет. Этот очаг, этот нарыв, он немножко потом, во времена уже диктатуры Бонапарта, ну, там все устаканилось, но они как вообще ничего не получили, фактически, крестьяне. Это очень тяжелый вопрос с крестьянством, крестьянством 18 века. Они в результате революции, в общем-то, их положение только ухудшилось, я бы сказала так. Но это не их вина. Да, ну и если можно, вот еще последняя, четвертая группа, это вот, собственно говоря, не о терроре уже, а о террористах.
Угу.
Ведь такие тоже уже появились, хотя это не было принято. Первой жертвой террора был такой Мишель Лепелетье, которым уже все забыли, но он даже удостоился почести пантеона. Самая первая вот такая вот акция конкретного террора политика. После того, как он голосовал за смерть короля, его королевский гвардеец убил штыком. Это было тогда потрясение. Ну, не принято было политиков убивать из-за угла публично. Вот тут открылся какой-то канал вот этого терроризма. Вот, наверное, это вообще был первый акт международного потом уже терроризма, когда вот так вот в открытую, публично, но из-за угла. Все-таки убивали на дуэлях, стреляли в грудь, они не били в спину штыками. Очень громкое по тем временам убийство, которое, конечно, потом было полностью, оно затмилось тем, что сделала Шарлотт Корде. Уж об этом кто только не говорил. Вы знаете, в какой-то стране, я читала, даже балет сделали по этому поводу, Ну, я как даже воображать не хочу, как это выглядит, но тем не менее. И, кстати, вот это тот случай, когда трагедия очень скоро повторилась в виде фарса. Вот еще что интересно. Потому что буквально там через какое-то время появилась такая девушка по имени Сесиль Рено. Ну, почему я об этом рассказываю, Леонид? Ну, я понимаю, что это, может быть, не глобальная проблема, но, правда, интересная ситуация. Вот она пришла во двор дома, где жил Робеспьер. Ходила там, туда-сюда моталась. Ее спросили, что, собственно, ей надо, она ничего вразумительного не ответила. Ее на всякий случай обыскали. Что вы думаете, нашли при ней два ножичка? С лезвиями в детский мизинец. Ну, раньше просто ее прогнали бы и посмеялись, но вот после Шарлотты Корде все изменилось. Поэтому ее допросили. Она сказала, что она хотела познакомиться с Робеспьером. Зачем, она этого объяснить не могла. Зачем мне понадобились ножички, она тоже не могла объяснить.
А у нее все в порядке было с психикой?
А кто тогда...
Разбирался, да.
Да. И вот в результате вот эту вот Сесиль Рено с ее кукольной внешностью... с этими вот смешными ножичками, которые даже камзол бы ему не пробили, ее отправили на гильотину. Но вы знаете, в этой истории тут немножко другое мне было интересно. Ведь, скорее всего, всю вот эту вот смешную акцию все-таки организовали те люди, которые уже составили против Робеспьера заговор. Это были люди из его окружения.
То есть девушку подставили просто?
Девушку подставили с определенной целью. На девушку им было плевать. Они сами рвались к власти. И рвались к власти как можно быстрее. Это те самые люди, которые в будущем образуют правительство, названное Директория. Слабое, подлое такое правительство мародеров. Его очень быстро, буквально там в течение минут, разгонит Бонапарт. Но это уже другая история. А тогда они вели кампанию по дискредитации Робеспьера, хотя его авторитет был очень высок. И вот что они придумали? Сначала они сами подписывали, они тоже были членами, вот все вот эти Фрирон, Фуссе, Барас, вот эта вся компания, они все тоже были членами Комитета общественного спасения. Они сами подписывали смертные приговоры сотнями.
Лен, 20 секунд.
А потом, когда приговоренных вели, значит, везли в телегах в гильотине, они подкупали людей, которые выкрикивали из толпы зевак. Это, смотрите, так хотел Робеспьер.
А.
Но в чем была самая фишка с этой Сесилией, но я вам расскажу после перерыва.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – историк и писатель Елена Сьянова. Елена, пожалуйста, продолжайте.
Да, я продолжу о ситуации с псевдотеррористкой Сесилией Рено, которая покушалась якобы на жизнь Робеспьера. Тогда авторитет Робеспьера был очень высок. Это был такой пафосный авторитет. Он для большинства олицетворял саму революцию, поскольку он остался один на этом Олимпе. И вот вся вот эта вот ситуация с ней, вот ее кукольная внешность, эти ножички, ее какой-то непонятно совсем юный возраст, ее лепетание, все это выглядело так нелепо. Тем более после античной трагедии Марата и Шарлотты Корде. Это все не годилось даже для какого-то дешевого балагана. И вот Робеспьер, кстати, прекрасно понял, что вот эти ножички, они не дотянулись до его камзола, до его репутации, но они сбили пафос с его имени. Это было самое то, к чему стремились эти будущие директоры, так называемые, они хотели именно этого. И отлично это понял один человек. Я когда я изучала вообще занимаюсь французской революцией, я очень люблю читать записки шпионов и агентов влияния.
Угу.
Вот, в частности, был такой Дютар, он был агентом влияния англичан, ну, француз сам. Напрямую переписывался с премьер-министром Питтом. И очень много докладывал ему о реальных событиях, вот правду. Вот, грубо говоря, человек просто писал правду, что от него и требовалось. Вот если перечитывать его записки, вы знаете, такая картина интересная открывается. Вот в частности, это я сейчас вам процитирую. Вот что пишет Дютар после этой ситуации с Сесилией Рено. «Полагаю, что следует ожидать быстрого развития событий, перехода ко второму этапу. Полагаю также, что после смеха Париж погрузится в задумчивость, ее сменит общее недовольство, и заговорщикам не составит труда перевести ропот Парижа в предъявление вины тому, чье политическое одиночество столь опасно затянулось». Агент Дютар премьер-министра Питта. Вот таким образом.
Четкая формулировка.
Да, убили репутацию национального лидера. К этому они и стремились. Ну, а с этой девочки, я уже говорила, ей голову отрезали.
А вот интересно, остались ли какие-нибудь записки от Фуше?
А Фуше?
Да, ой, вот это же фигура, которая...
Ну, да более чем.
Более, вот, да, 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 вот вы хорошо очень сказали. Именно более чем, слов нет.
Более чем. Он никогда, он вообще считал себя публичным человеком, при том, что занимался сверхтайными делами. Но это вот человек, который всегда заботился о своей репутации. Поэтому там надо, конечно, разделять зерна от плевела, мухи от котлет. Но о нем огромное количество литературы и мемуарной, и переписки, и есть документы. Вообще документы деятельности правительства Бонапарта, в дальнейшем Наполеона, они вообще тоже есть, и в открытом доступе тоже.
Mm-hmm.
А министр полиции Фуше...
А он же был, по-моему, вот в этой области, он практиковался при всех властях, пока жил.
Ну, в основном, конечно, он начал... с директории, он же тоже входил в совет вот этих директоров. Угу. Там они все были ничтожные люди, типа Бараса и Фрерона. А Фуше был головастый. Фуше. Начинал он... Нет, а Фуше это надо отдельно рассказывать, все-таки как хотите.
Не, ну, Елена, пожалуйста, мы с вами, естественно, созвонимся, но давайте сделайте серию передач о великой буржуазной французской революции.
Может быть, просто в дальнейшем рассказать об отдельных личностях.
Запросто.
О которых есть что рассказывать, поскольку они сохранились в документальном выражении.
Прекрасно. А уже просто... через эти личности история?
Ну вот, мне она такая более интересна, говорю вам сразу. Вот, ну и, в общем, немножко, может быть, подытоживая все-таки.
Да.
Все-таки опять хочу напомнить, что есть история подлинная, живая, а есть вульгарная история. Вот нету в ней места документам. И все строится на самовыражении авторов.
У нас...
Я иногда это называю, знаете, как алдановщиной. Но вот это, ненавижу этого автора, при том, что он был талантлив. Просто ненавижу. Откуда он в нем столько злобы, лжи и ненависти?
Это, извините, еще раз фамилию, пожалуйста.
Алданов.
Алданов, а, ну, конечно.
Ой, господи, вот в этой вульгарной истории весь красный или кабинский террор, он и сводится-то в основном к казням. Ведь, смотрите, есть еще такой феномен, не знаю, как правильно ударение ставить, я говорю феномен всегда, сентябрьская резня в тюрьмах. Ведь вот если говорят о жестокостях Великой Французской революции, начинают именно с этого. Сентябрьская резня. Термин такой. Что там сделал народ? Якобы народ по призыву вождей врывался в тюрьмы и удовлетворял свою жажду крови при помощи невероятно жестоких убийц. Причем убивали направо-налево всех. То есть Ну ведь смотрите, суть этих событий совершенно другая. Во-первых, в тюрьмах сидели приговоренные к смерти. И в основном это люди все-таки, не в основном, а в тот период это люди, которые были приговорены по моей вот второй группе, то есть по конкретным обвинениям, они и так бы уже были гильотинированы. Но это ладно, их-то в основном не трогали. Дело-то было совсем в другом. Ведь в это время к Франции, к границам, уже подошли иностранные армии, готовили интервенцию. А внутри, в тюрьмах, во французских, особенно в парижских тюрьмах, находилось огромное количество так называемых, ну не так называемых, а швейцарцев, то есть швейцарских наемников, которые просто готовились, буквально были вот уже на старте, чтобы поддержать интервентов, которые войдут в город, поддержать изнутри. Ведь тогда не было концлагерей, и этих вот бравых швейцарцев содержали в тюрьмах. Еще в тюрьмах сидело 1000 роялистов, тоже готовых присоединиться. Еще было много всякого сброда, воров, убийц, которым вообще уже ничего, собственно, им все равно было, лишь бы выжить. Всякого вот такого люда, и все они были по закону приговорены к смертной казни, ну, за исключением швейцарцев, а это именно военнопленные, которые рвутся, ну, сами понимаете, что они сделали бы. И вот вся эта армия врагов республики, внутри самой республики, она представляла собой просто смертельную угрозу для революции. И об этом все знали, все это прекрасно понимали. Но вот сказать это прямо опять осмелился только один Марат. И народ его понял. Да, я осуществил свое народное правосудие, вот уничтожив большую часть вот этих внутренних врагов. А потом, кстати, этот народ надел военную форму и пошел драться за свою республику. И вот смотрите, ну вот как сейчас ко всему этому относиться? Что с этим народным правосудием или сентябрьской резней или красным террором, зовите как хотите, вот что? Что с этим делать современному человеку? Как к нему относиться? Осуществить свое диванное правосудие? Осудить? Знаете, я считаю, хотя допускаю, что со мной многие, может быть, не согласятся, я считаю, что на все это, на такой суд мы не имеем права. Все, что мы можем и обязаны, это делать выводы и извлекать уроки, чтобы подобное не повторялось.
Да, извините,
а власти,
Лен.
Вообще-то тоже надо сделать бы урок. И не доводить народ до такого состояния, когда он правосудие берет в свои руки.
Лен, вы и многие другие гости радиостанции, вы делали упор на том, что анализировать, ну, скажем, ту же самую французскую революцию, из нашего сегодняшнего прекрасного состояния с дивана никак невозможно. Надо постараться все это понять с точки зрения того времени. Это вопрос,
да,
к вам как к историку.
Хотя иногда морщишься, да, передергиваешься. Понять мне с моим интеллектом, ну, с моей психологией человека 21 века, мне трудно это понять. Я не понимаю, да, каких-то вещей, вот на физиологическом уровне. Но я не сужу этих людей. И если я буду о них рассказывать, то только опираясь на документы, а не заниматься алдановщиной. Ой, а он же это, наверное, уже покойный?
Не, я читал, но не следил. Но таких же много, Лена, они сегодня обидели.
Конечно, вот замечательный автор Карл Эйли. Я уже его упоминал. Ну, такое понаворочил. Так вот, я говорю, не судить. Не потому, что чтобы не судимы были. Нет, а просто... Ведь 18 век – это люди, которые вышли еще из Средневековья. Представляете, каков был внутренний мир, их психология, и сравнивать их с современным человеком, это просто невозможно, это разные планеты. Леонид, меня еще знаете, о чем просили рассказать?
Да, пожалуйста.
Вот на масонах.
Да, пожалуйста.
Вот попросили, причем именно не рассказать о масонах с придыханием, а привести очень конкретные примеры. Ну, может быть, пару примеров таких вот масонских спецопераций. Я его так назвала.
Пожалуйста.
Вот, например, женский поход на Версаль. Да, это я назову так, грубо, вульгарно. Спецмасонская спецоперация. В Париже закончился хлеб. При том, что склады-то были забиты мукой, но их охраняли гвардейцы. А гвардейцы действовали по приказу короля. А король сидел в Версале. И вот оголодавшие женщины, которым нечем было кормить детей, лет, наверное, дней 5 Париж к этому времени голодал, потребовали, чтобы король вернулся в Париж из Версаля, где и отдал бы приказ гвардейцам открыть склады, чтобы булочные опять заработали. А король с королевой отсиживался в Версале в безопасном месте, надеясь как-то вот пересидеть эту бучу. И лично отвечать ни за что не хотел. И вот таким было общее настроение. Таким был подтекст. Но ложа, масонская ложа, 9 сестер, ну, о ней тоже интересно, можно было бы рассказывать, во главе с Филиппом Орлеанским, братом короля, она очень удачно это настроение использовала. В этой ложе и у ее магистра Филиппа была цель убрать нынешнего абсолютного монарха и посадить на престол нового монарха, вот его самого, Филиппа.
Хорошего короля, в отличие от того.
Даже не в том дело, что хорошего, а он был бы не абсолютным, а конституционным монархом. Вот он на это соглашался. То есть Франция стала бы как они это называли, монархической республикой или республиканской монархией, ну, была принята бы конституция. Люди были бы уравнены в правах, были ликвидированы бы сословия. Тем не менее, король остался бы в таком виде, он правил, но не как абсолют. Так вот, значит, как это нужно было сделать, использовав общее настроение в Париже? Нужно было вытащить короля в Париж, где он будет вертеться, как угорь на сковородке. Причем это программа минимум с точки зрения ложи девяти сестер. А программа максимум – это, ну, чтобы в Версале желательно его бы убили. Причем лучше вместе с королевой. И для этого придумали масоны такой, ну, как бы маскарад. Они выставят вперед женщин, которых гвардейцы стрелять не станут. И вот, ведя эту толпу в Версаль, в эту толпу замешали очень много переодетых мужчин. Они должны были ворваться во внутренние покои, но там по ходу дела, может быть, и отправят Людовика к праотцам. А его место должен был занять Филипп. Вот это была конкретная цель, конкретная операция, в которой масоны играли самую непосредственную роль. Правда, она, ну, программа «Максимум» не удалась, потому что, ну, Филипп-то не рассчитал, что брат его король поведет себя настолько трусливо, на все согласится, и, в общем, все пошло не по этому сценарию. Так что программу минимум выполнили. Короля, королеву и дофина привезли в Париж, вот в это революционное пекло. Ну, а это, в принципе, уже определило их судьбу. Женщины говорили: везем пекаря, пекариху и маленького пекаренка. Но после того, что, как ответил король на этот свой версальский страх, какими репрессиями, жестокостью, тут он уже стал не пекарем с пекарихой, она стала австрийской шлюхой, а он гражданином Капетом. Ну, это я уже об этом говорила. А еще, конечно, масоны, они часто использовали так называемых агентов влияния. В общем-то, в этих масонских ложах, вот в этой ложе девяти сестер, она, по-моему, отпочковалась от ложи Великий Восток. Там были собраны очень талантливые, яркие, очень известные люди. Просто никто не знал, что они масоны. И самых таких вот, ну, сильных, харизматичных, ярких, умных Филипп очень старался. Филипп Орлеанский, я, кстати, напомню, он потом себя в отчаянии назовет Филиппа Галите.
А.
Прелесть какая, да?
Филипп Равенство.
Да. Он всячески старался как-то приблизить вот своих братьев по ложе к королевским особам. Но к самому Людовику там подбираться было бесполезно, потому что Людовик с точки зрения Филиппа был обречен. А вот его младший брат, герцог Артуа, очень хитрый человек, кстати, очень умный, вовремя удрал, между прочим, и потом, кстати, станет королем Карлом X. Вот вы знаете, кому, кого Филипп, как великий магистр ложи, какого брата по ложе он приставил к этому своему брату? Представьте себе нашего замечательного Жана Поля Марата, который был тогда замечательным, известным, очень талантливым, прекрасным врачом, с хорошей репутацией. Его даже тогда называли врачом неизлечимых. Но ведь меня очень удивило, а как Марат мог попасть в штат лейб-медиков при королевском брате? Ведь это же Париж, там было огромное количество очень известных врачей. Ну, как всегда, в столице густо, в провинции пусто. И там было много прекрасных врачей. А чтобы попасть, быть допущенным к телу королевского брата, это нужно, извините, какой большой блат. Но я тогда еще не знала, что он был тоже членом этой ложи. Да, представьте себе, вот таким образом. Что эти лейб-медики делали? Они посещали балы, вели себя, ну, так же, как все гости. Но дежурство было своеобразное на балах и разных банкетах, приемах, потому что, конечно, свечи, жара, дамы в корсетах, мужчины много пили, и даже роды иногда им приходилось принимать на этих балах. Поэтому, в принципе, это было абсолютно нормально, что один из лейб-медиков, вот очень понравился, кстати, этому Карлу, герцогу Артуа, потому что этот самый герцог, он очень был, ну, он был очень молодой, конечно, но очень сильно пил, у него была больная печень. И ни один из врачей не мог его заставить поменьше пить. Конечно, надо было быть Маратом, чтобы обойтись с ним достаточно жестко. И Артуа это очень оценил. Поэтому Марат какое-то время, да, был его личным врачом. Ну, правда, какое-то время, потому что ни Филипп, ни остальные не знали, что к тому времени, к 80-м годам, он уже был автором скандальных сочинений, таких как, например, «Все пиратства». Вот когда узнали, что автор таких сочинений, это вот этот самый лейб-медик, ну, вот ему, конечно, пришлось ему с этой должности уйти. Или Д'Антон, например. Ну, как, интересно, провинциальный адвокатишка, без практики, без денег, без связи, вообще без всего. Ну, как он мог бы сразу вот так выделиться? Ведь в этих советах дистрикта там драли глотку кучу талантливейших ораторов. И Д'Антон просто был бы одним из них. Так вот, его протежировал Мирабо. Потому что и Д'Антон, и Мирабо тоже, они были в этой ложе девять сестер. Я просто хочу сказать, что, ну, не бывает чудес.
Ну, да.
Когда кажется, что как-то так вдруг раз ниоткуда, и выскочил Д'Антон.
Да,
ну, вот не бывает так.
Вы
так
сказали...
Не бывает.
Вот Мирабо же сам по себе был, по-моему, человеком колоссального влияния.
Мирабо был колоссальным по влиянию посредником. Он был гениальным тактиком, никаким стратегом. Он налаживал, он мерил и налаживал отношения между людьми, которые друг другу бы глотки перегрызли, при этом говоря очень красивые фразы для народа. И именно вот этой тактике он обучил Д'Антона. Потом Д'Антона будут называть Мирабо улиц. И именно вот эта тактика всеобщего примирения, интересно, сейчас последнее скажу, перед перерывом на одном из заседаний, где Д'Антон произносил громовую речь, Робеспьер сказал своим, ну, кому-то из депутатов, по-моему, тому же Сен-Жюст, а Сен-Жюст потом это записал. Он сказал о Д'Антоне, он начал как громовержец, а закончит как голубка. Ну, голубок мира. В общем, будет всех мирить. Но дело в том, что это был типичный буржуа, который к 93-му году уже устал от революции, накопил где-то по четверть миллиона уже у него было ливров. И, ну, в принципе, он собирался уйти на покой и воспользоваться всеми благами Это был революционер, ограниченный революционер. Вот если его класс буржуазный, буржуазии уже достиг того, что он захотел, то на тот факт, что народ от революции ничего не получил, кроме голода и военной формы, на это Д'Антону было наплевать. Тем не менее, фигура настолько удобная, что все это удобство, оно вот было продлено и на весь 19 век, и 20 век. Но сейчас Д'Антону немножко указали его место все-таки. Да, Леонид, все, я могу еще очень долго говорить.
Я понимаю, но я надеюсь, что, Елена, мы услышим ваши лекции. И неоднократно. И последний получас сегодняшней программы. Вы ответите на вопросы слушателей, Елена?
Да, конечно.
Я хочу напомнить слушателям, что Елена Сьянова историк широкого профиля. Она прекрасно знает Третий Рейх немецкий. Она великолепна. Но знает эпоху Екатерины Великой. Ну, французская буржуазная революция, Елена сама говорила, что это объект ее постоянного внимания, изучения. Так что, пожалуйста, задавайте ей вопросы не только по французской буржуазной революции. Елена, я все правильно сказал?
Да, вы еще забыли историю ВЧК. Я сейчас очень пристально этим занимаюсь. Недавно была в Риге.
Ага.
Опять кое-что мне там дали интересное. Это бывший музей. Вот это, сейчас он музей оккупации называется, а раньше назывался музей латышских стрелков.
Ага.
Да. И там вот музейные работники, они кое-что спасли.
У вас же ведь была передача. Вы у нас рассказывали о Лацисе, о красном терроре. Ну и не только о Лацисе, вы рассказывали о Петерсе, о Манцеве, вот люди, которые были в первом составе руководства ЧК. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней программы наш гость, писатель, историк Елена Сьянова, любезно согласилась ответить на вопросы слушателей. Итак, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Спасибо за передачу. Елена Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вот вы согласны с словами поэта английского Шекли, когда через к ним это понаехали из Франции бежавшие аристократы, начали рассказывать об ужасах французской революции? Он сказал, а что вы хотите ждать благородных поступков от народа, которого вы держали сотни лет в рабстве? Спасибо.
Да, я знаю это высказывание, но я его немножко в другой интерпретации привела из уст Марка Твена.
А Елена, а где это у Марка Твена? Или сейчас уже трудно вспомнить?
Трудно вспомнить, если честно. Но у него ведь, это, по-моему, это не роман, это какой-то эссе.
Mm-hmm. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо Елене за очень интересную лекцию. Буду с нетерпением ждать продолжения. У меня к вам по ВЧК вопрос. Значит, после начала судебного процесса над КПСС, после распада Союза, значит, был задан нашим корреспондентам в Италии Юрием Выборным вопрос члену царской семьи, там, по-моему, Константину князю, на его вилле в Италии. Значит, а что вы можете сказать о расстреле царской семьи? Ответ князя. А никакого расстрела не было.
Все. Спасибо, все понятно.
А, нет. Мне непонятно.
Как?
Я не знаю.
Были, здесь было утверждение некое в Риме, что расстрела царской семьи не было. Знакома ли вам подобная версия, Елена?
Я вопрос немножко не поняла.
А возможно ли, что царская семья не была расстреляна?
А куда она девалась?
Елен, не я задавал вопрос.
Смотря как понимать расстрел. Расстрел – это акция по приговору. А есть еще расстреляние. Ну, вошли и расстреляли. Просто убили. Так вот, поскольку суда не было, хотя обвинения-то были все готовы, документы были подобраны, этим чекисты занимались, это факт. Но, знаете, все-таки Москва и Питер – это одно, а провинция, когда там, конечно, и люди были другие, и много было стихий, в общем, похоже, что все-таки действительно вошли и убили. Потому что была такая ситуация, когда слишком опасно было их оставлять в живых. Там же, надо просто об этом почитать, уже все это описано много раз.
Это да.
То, скорее всего, это все-таки была такая местная инициатива, за которую, кстати, потом кое-кто понес наказание. Это все, что я знаю. Это все, что я знаю по документам. А вот все остальное дальше пойдет балетристика.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, французская революция. А как же в Англии королю Карлу Первому Стюарту отрубили голову? Роджерсон, Бенниксон, а потом лорд Уитон.
Так, скажите, вопрос.
Почему это англичане все делали революцию у себя, во Франции, в России?
Подождите. Все, спасибо большое. Демонстрация знаний закончена.
Я опять не поняла вопрос.
А вы его и не было? А что,
Карлу, да, Карлу...
Отрубили, а говорить, что во Франции инспирировали революцию англичане, как они ее инспирировали в России...
Ой, да нет. Да ну что вы, вот это вот полный бред. Вот... Инспирировали вы, имеете слово?
Лен, это вы говорили об этих людях. В отличие от историков, они сегодня называются гордо-публицисты. Их отличает вот набор истин желтой прессы и полное отсутствие сносок на исторические документы.
Я специально рассказала один-два конкретных эпизодов, связанных с масонской ложей. Чтобы было понятно, что все было очень конкретно и на французской почве. И невозможно инспирировать тектонический сдвиг из-за моря. Вот американская революция оказала гораздо больше влияния на французов в то время, чем все, что происходило в Англии. Поверьте мне. Все.
Пожалуйста, вопрос ваш. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
Пожалуйста.
Скажите, а вот правда ли, что когда Людовику XVI отрубили голову, на эшафот поднялся человек, показал голову толпе и крикнул: «Жак де Малет, ты отомщен». Или это легенда все-таки?
За что отомщен?
Жак де Мале, который тамплиер.
Нет, это исторический анекдот.
Да, потому что после псевдоисторической, я думаю, книги «Код да Винчи», по-моему, там про тамплиеров много чего понаписано.
Вы не думаете, что была какая-то совершенно стихия бушевала вокруг? Все-таки власть, она свои обязанности выполняла, и порядок был тогда наведен. И вся эта процедура казни Людовика, она была организована очень жестко. Стояли штабеля национальных гвардейцев. Кстати, никто не ликовал. Народ безмолвствовал, только не в пушкинском понимании. Все осуждали Людовика. Но было очень достойное молчание людей. Ему сочувствовали как человеку, но он был приговорен в сердцах французов. И, конечно, никто выскочить туда, на помост, где была гильотина, просто не мог физически. Есть еще один анекдот такого же рода. Когда отрубили голову Шарлотте Корде, якобы знаменитый палач Самсона, целая династия. Ой, тоже какая интересная история об этих Самсонах. Он якобы поднял эту голову и нанес ей пощечину. Вот тоже, глупейший исторический анекдот. Это династия палачей, которые соблюдали свой собственный этикет казни. В общем, анекдоты есть анекдоты. Кстати, еще два слова, раз уж пришлось о гильотине. Кстати, гильотина, ее тоже называют стали гораздо позже. потому что фактически ее изобретателем, ну, это тоже была калька, в общем-то, уже известного механизма, которым мясники пользовались, овцам голову рубили, просто ее усовершенствовали. Так вот, таким вот усовершенствователем этого механизма был доктор по фамилии Луи. И всю революцию эту самую гильотину называли Луизеттой. Вот чтобы вы не удивлялись. Но потом почему-то стали называть гильотиной.
Угу.
Наверное, потому что доктор Гильотен, он усовершенствовал лезвие. Сначала оно было полулунным, а он его предложил делать усеченным.
Угу.
Может быть, поэтому. Но это так, слово.
Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сеновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Пожалуйста.
Неделю за 4 до выборов, 19 сентября, которые были, женщина была на «Говорит Москва» из партии «Коммунисты России». И она сказала, что в новой редакции Конституции убран пункт о том, что наша страна является социальным государством. То есть у меня интернета нет, я не могу это проверить. Получается, если так, нам эту Конституцию под предлогом улучшения кардинально ухудшили. Так это или не так?
Это вы меня спрашиваете?
Нет, я тоже, я не понимаю, у нас сегодня не Лен.
Нет, дело в том,
можно
что я просто
я?
Не знаю.
Если Лен,
честно,
можно
я?
Изменения...
Я, честно говоря, думаю, что вряд ли. Это скорее тоже какой-то...
Изменения какой-то в Конституции Российской Федерации не являются темой сегодняшней передачи. Никак и ни с какой стороны.
Потом изменения Конституции вот таким способом ни одна, даже самая дурная власть все-таки делать не будет. По-моему, так.
Ну, мне тоже кажется, что это...
А
было...
что касается всяких провокаторов, неважно,
да,
какого пола, неважно, в какой партии. Но,
о,
к сожалению,
да,
коммунисты таких очень быстро из своих рядов выпихивают, если честно.
Пожалуйста, следующий вопрос. Елене Сьяновой, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Пожалуйста.
Хотелось бы узнать, что вы определяете термином «алдановщина»?
Лен, пожалуйста.
Ну, я уже на этот вопрос ответила. Для меня алдановщина – это самовыражение человека, незнакомого с документами, не понимающего психологии истории и мало осведомленного о фактах истории. Человека, который при таких незнаниях и познаниях в кавычках на историческом материале самовыражается.
Ну да, да. Я очень, вот, кстати говоря, мне очень нравится, как один известнейший историк современный пишет: Сталин думал. Ты откуда знаешь, что Сталин думал-то? И на этом многие очень строят вот эти псевдоисторические изыскания.
Ну, я только хочу отметить, что историку, пишущему, предположим, роман, очень трудно не самовыражаться. Но если ты чувствуешь, что ты уже не выдерживаешь, у тебя вся душа с другими людьми, с другими героями, документы тебе противоречат, а душа твоя с другими. И, знаете, нужно взять себя в руки, назвать это романом, а главное – изменить имена. Поменяйте имена на другие, вымышленные, и вот тут самовыражайтесь сколько хотите. Нет, не делают так.
Mm-hmm.
Вот что такое алдановщина.
Спасибо, Елена. Следующий звонок. Здравствуйте. Так, представьтесь и задайте вопрос, пожалуйста.
Революции.
Нет, такое качество связи, оно к вам, конечно, не имеет никакого отношения, но непонятно, что вы говорите. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Скажите, пожалуйста, а когда французская революция получила название Великой? Вот Октябрьскую революцию сначала назвали переворотом, только потом назвали Великой. Ведь название «Великая революция» получает за то, какое она влияние оказывает на последующий ход мировой истории.
Нет, спасибо. Вы ошибаетесь, я надеюсь, Елена вам объяснит. Лена, что такое революция великая? Пожалуйста.
А, нет, почему? Вы не расслышали. Она называется «Великая» в зависимости от того влияния, глубины влияния, масштаба, как вот сказал слушатель, который оказывает на мировую историю. Ну да, совершенно верно.
Но ведь революция – это слом предыдущего порядка.
Ну, безусловно. Безусловно.
Ну, значит,
а впервые этот термин употребил Энгельс. Но вошло оно в такой более, ну, в определенную степень обиход, конечно, после нашей революции, когда мы стали свою революцию, если не называли Великой Октябрьской социалистической, а французскую стали большевики называть Великой. Кстати, тогда же написали, переделали перевод Марсельезы, и вот французы были совершенно потрясены, как русские из их песни «Марсельского батальона», ну да, гимн Франции, все, но какой же все-таки марш, какую великую песню в русском переводе мы сделали из «Марсельезы». Это тоже факт.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Елене, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Отменяется. Будьте любезны, ваш вопрос. Здравствуйте. Вот зачем дозваниваться, чтобы мы слушали шумы какие-то неопределенные?
Здравствуйте, Михаил. Спасибо огромное за вашу передачу, за ваши циклы. У меня вопрос, если вы помните, хочу узнать, кому принадлежит фраза, что революция правит людьми, кто-то сказал, а не люди революции. Это кто-то сказал на эшафоте, и кто-то повторил из большевиков перед расстрелом. Угу. Спасибо.
Ну, честно вам признаюсь, не знаю. Может быть, где-то когда-то слышала, но у меня цитата, вероятно, как-то не запала в душу, поэтому я и не запомнила, кто и когда это сказал. Угу. Революции правят людьми, а не люди революции. Ну, какая-то, знаете, она не очень выразительная, по-моему. Ну, что такое революция как таковая? Революция – это люди, то, что с ними происходит. Революция, прежде всего, в душах людей происходит. Не прежде всего, конечно, а во многом. Я почему люблю заниматься именно историческими героями конкретными? Потому что через них видна революция, ее события. Нет, к сожалению, не смогу вам точно ответить.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Пожалуйста.
Елена, простите великодушно, вы вчера называли какой-то фильм, где Василий Иванович Чуйков играет американец. Вы не могли бы повторить? Мы вчера прослушали.
Фильм называется «Сталинград». Режиссер Озеров.
Это Юрий Николаевич.
Да, это достаточно просто это зависит. Вы увидите сразу, выйдет именно этот вариант. Есть еще современный, по-моему, «Сталинград» уже такой есть.
Ну, там разные Сталинграды есть. Обнулись
день. Ну да, есть совсем старый. Это именно фильм Озерова.
Да, есть один Сталинград, который прекрасно в одной рецензии назвали «Они сражались за Катю». Вот. Ну, это вот Евгений Базон. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем из истории, что после февральской революции сам Николай II в обществе был отстранен от должности, но все равно какие-то номинальные функции выполнял. Ну, допустим, а после Октябрьской революции он тоже
вопрос.
Не был сразу арестован. Почему он не уехал? Допустим, премьер-министр Керенский в течение 2 дней покинул территорию России, а после двух революций я Николая II все не эмигрировал и не эмигрировал.
Спасибо. Спасибо большое.
А вы знаете, а вообще-то это ведь тоже достаточно известные, подтвержденные документами вещи-то. А кто его вообще хотел принять-то? Вы знаете, что от него отказались? Вот как от Людовика, в принципе, тоже отказались. Его же родственники в Австрии, в Германии и везде. Единственное, кто хотел принять Людовика, это Екатерина. И вот этот побег Людовика из Франции, это побег в Россию должен был быть. Так вот, Николая тоже никто не хотел принимать. Но это особая история. Тут надо рассказать обо всем контексте той ситуации. Слишком сложные были тогда политические взаимоотношения и в Антанте, и вообще. Ну, вообще вот между международная обстановка, скажем так, диктовала правительством иностранных государств не связываться с бывшим царем российским Николаем II. Вот так я бы ответила. Это не я отвечаю, это уже доказано.
Спасибо. Следующий вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Елена, я вам советую Жозефа де Местра. Почитайте, пожалуйста, отчет Сардинскому королю. Он 14 лет работал в России, а потом был Сардинского короля советником. Там очень прекрасная есть статья.
Все, спасибо большое. Советы Елены Сияновой, это как-то в другом месте вы будете.
Ой, я не поняла вот опять.
А Лена, поверьте, я на радио давно. Вот эта сбивчивая, горячечная речь.
Не, ну человек что-то хотел предложить, может быть, интересно.
Прочесть письмо Сардинскому королю. Кого? Человеку, кого? Который от человека, который 14 лет работал в России. Лен, я думаю, если вы в интернете забьете 14 лет в России письмо Сардинскому королю...
Какое все. Время-то хотя бы? А какой?
Как я думаю... Лен, вот это уже выше меня. Но времени... Лен, вы сами знаете, времени мало. Ну, вопросы надо тщательно отбирать, чтобы вы могли на них как следует ответить. Вот и все. Пожалуйста, следующий вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Ну, тогда выходит, что...
Нет, тогда выходит, что мы будем ждать следующего вопроса. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Елена. Вот какой вопрос. Определенная категория, ну, как бы сказать...
Не надо, надо задать вопрос. Пожалуйста.
Да, я задаю вопрос. Те ли самые люди, которые делали французскую революцию, этот же типаж и делал революцию, подготавливал в Германии и в России... Это те же люди, которые и последующие революции будут готовить.
Спасибо.
Ну, тут надо договориться о терминах, что значит типаж. Я когда-то всех деятелей международного уровня разделила на три группы, на три категории. Об этом тоже как-то говорила, рассказывала. Вожди, политики и шуты. Шуты не в плане шутовства, а в плане, ну, некоторые наши вот политики, они шутуют, чтобы высказывать просто в лоб то, что другим нельзя. Это такая достойная бывает категория. Так вот, есть политики, а есть вожди. Но если говорить о типаже вождя, да, это люди, которые живут мало, живут коротко, ярко, они пробивают лбом стенки. Если в этом плане типаж, да, действительно. Действительно, во всей революции... Во всех революциях движущей силой является народ во главе вот с такими вождями. Это совершенно особый типаж. Я уже как-то пыталась о нем рассказать, почему вот три таких человека, как Марат Д'Антон и Робеспьер, почему именно они стали вождями революции, потому что у каждого было свое уникальное качество. И такие люди рождаются в нужное время, они появляются, да. Если об этом был вопрос, то вот как-то так.
Да и потом революционер же, ведь это ты революционер. А Елена, вам вот приходилось в ваших изысканиях сталкиваться с таким? Революционер становится государственным деятелем.
Да, да, совершенно верно. Мне с таким приходилось сталкиваться. Опять парадоксально отвечу, тот же Марат. В 93-м году, будучи человеком все-таки ограниченного буржуазного сознания, он понимал, что революция может продолжаться. Но для этого нужно идти по пути, который предлагают социалисты. Вот эти самые бешеные. А он их окрестил бешеными, вот так оно и пошло. Фактически он оказался в тупике. Он действительно попробовал найти себя... как государственный человек, хотя государственными людьми он с издевкой называл зарандистов. Он попытался из вождя перейти в политики. Он попытался сделать так, чтобы были прекращены казни и началось обустройство того государства, который они с такой кровью и с таким трудом построили. И, возможно, он много мог бы сделать в этом плане, но, как всегда, вмешивается экзальтированное. Да, безусловно, тот же Д'Антон, он действительно из вождя, он фактически превращался в государственного человека. То есть человека, который пытается остановить процесс и обустроить то, что достигнуто. Я бы, вот, грубо говоря, вот так ответила.
Спасибо. И вопрос, но очень коротко попрошу его задавать. Здравствуйте.
Если не получится, извините. Я хотел вот провести по декабристам и по...
Так,
вот
стоп, этой... стоп. Лен, вот почему идет речь об одном, вы сегодня, ну, я плохой пример, я не очень много знаю про французскую революцию, ну, вы мне сегодня на некоторые вещи открыли глаза. Какие декабристы? Про декабристы.
Вы знаете, я не знаю, что хотел спросить человек, но декабристы, они же тоже выросли с французской революции. Здесь надо почитать Пестеля.
Не, ну...
не буду пересказывать.
Не,
его тоже обвиняли в том, что он должен был стать типа якобинского диктатора.
Да, диктатором.
Ну вот стоило, это интересно, интереснейший вопрос, но, к сожалению, декабрист — это не моя тема, есть очень хороший специалист.
Так, Лен, так вы же рассказывали про французскую революцию, при чем тут...
А тут преемственность.
Ну, не знаю.
Есть преемственность.
Я призываю слушателей, Елене, прежде всего, колоссальная благодарность и желание того, чтобы она у нас появлялась еще не один раз, насчет вопросов. Если вы хотите задать вопрос коротко, четко, логично, чтобы получить достойный ответ на ваш вопрос. До свидания, и, Лена, спасибо.
Поставьте все-таки этот клип «Поход женщины на Версаль».
Спасибо.
Получите удовольствие.
Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.
Программа Леонида Володарского.